Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. У станции метро «Ульзис» 1905 года сегодня собрались около 2500 человек на митинг в память о погибших 19 лет назад в 1993 году. В ходе событий 3-4 октября 1993 года, которые чаще вспоминают как расстрел Белого дома или разгон Верховного Совета, погибли 157 человек, еще 384 были ранены. События явились следствием противостояния законодательной и исполнительной ветвей российской власти. После того, как президент Ельцин издал указ о поэтапной конституционной реформе, в соответствии с которым Верховный Совет и Съезд народных депутатов должны были прекратить свою деятельность, Конституционный суд России пришел к заключению о несоответствии данного указа Российской Конституции. Верховный Совет, находившийся в Белом доме, отказался подчиниться указу президента, квалифицировав его действия как государственный переворот. Попытки преодолеть кризис путем переговоров оказались безуспешными. Затянувшийся конфликт привел к блокаде Белого дома. Его защитники предприняли штурм мэрии, пытались с помощью оружия овладеть центральным телевидением Останкино и штабом Объединенных Вооруженных Сил СНГ. 4 октября в результате осады и танкового обстрела Белый дом пал. В ходе событий погибло более 150 человек. В итоге этих событий система Советов перестала существовать. В 1994 году арестованные участники этих драматических событий были амнистированы Государственной Думой Российской Федерации. О том, какую роль сыграли октябрьские события 1993 года в судьбах российского парламентаризма, мы сегодня и говорим с спикером Первой Государственной Думы Иваном Рыбкиным и бывшим председателем Верховного Совета России Русланом Хасбулатовым. Они оба у нас на телефонной связи, и мы ожидаем появления Ивана Петровича в нашей студии. Первый вопрос Руслану Имрановичу. Добрый вечер, Руслан Имранович.
Добрый вечер.
Могли ли вы 21 сентября предвидеть вот такой драматический исход событий, который наступил 4 октября?
Да нет, конечно, это вообще трудно было. Предполагать, что будет по парламенту применены танковые орудия. Насколько я знаю, историю парламентаризма вообще никогда не было факта применения против парламента вот такой силы. Хочу напомнить, что даже Гитлер не разогнал парламент, не поднялась рука. Он там где-то мирно существовал, как в каком-то заброшенном там дворце старом, так не мешая никому. А тут взяли посреди огромного города, мировой столицы, подвели танки и давай расстреливать его. Конечно, это был преступный человек, так, преступник, и свои дни должен был кончить на скамье где-то там под заключением. Ну, а вот говорить, если о последствиях, вот отсутствие парламентаризма в нашей стране, так, и то обстоятельство, что так называемая Государственная Дума, вообще-то она не контролирует, естественно, так, как должна контролировать, и исполнительную власть, обеспечивать реальный парламентаризм в стране, то есть разветвленную систему парламентских вот учреждений, причем очень влиятельных, серьезных, которые обеспечивали и контроль за расходованием исполнительной властью вот всех денег, начиная от самого, так сказать, вот маленького государственного учреждения, правительственных структур, президентских структур. Естественно, что значительная часть всех законов должна обеспечиваться разработкой их самим парламентом, а не просто шлепанием тех законов, которые разрабатываются где-то в президентских, правительственных структурах. И, конечно, парламент должен обеспечивать вот все гражданские права на общество, на своего населения. Ни одна из этих функций не выполняется действующим ныне парламентом, Государственной Думой. Он обладает меньшими правами, чем Верховный Совет вот в сталинских парламентах, в сталинских Верховных Советах. Так, поэтому и вот это недовольство людей, и то обстоятельство, что мы постоянно говорим, ах, коррупция, 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 коррупция. А почему коррупция? Да потому что нет парламента. Нет сильного парламента, который мог бы призвать к ответу, так и начать какое-то свое собственное расследование, снять с должности представителей исполнительной власти, отправить в отставку. Так, и многое другое, то, что полагается делать парламенту. А все это началось вот как раз 20 лет тому назад. С этого поехало, так вот, с расстрела парламента. Так, поэтому... И вообще я хотел бы напомнить читателю, что уровень демократизма в любой стране вот, начинается и измеряется вот тем характером отношения парламента, его правами, полномочиями. Каков парламент в стране, насколько он самостоятельный, насколько обширны его полномочия. Вот поэтому судят. Это первый, это основной признак, это барометр, определяющий вот, и уровень участия людей в государственном управлении, и, естественно, вот так сказать, вот то, что принято говорить, разделение властей.
Спасибо, Руслан Амранович. Давайте зададим вопрос Ивану Петровичу. Добрый вечер, Иван Петрович.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, возможно ли были шансы преодолеть тот кризис путем переговоров между исполнительной и законодательной властями?
Я до сих пор думаю, что да, действительно, такой вариант был возможен. Так называемый нулевой вариант предлагался, и мне довелось писать обращение письменное к Борису Николаевичу Ельцину, как президенту Российской Федерации, с таким предложением. Когда сам президент мог бы уйти в отставку, съезд народных депутатов мог уйти в отставку, и сам народ должен был бы решить, кого избирать, кого не избирать. Я был уверен, что, наверное, и президента могли бы избрать на новый срок. И очень многих из нас в то время народных депутатов Российской Федерации могли бы избрать в новый парламент, в Государственную Думу, или как-то по-другому там называлось бы это. Работала Конституционная комиссия, была готова Конституция, где участвовал и руководил, был секретарем ответственным Конституционной комиссии Олег Германович Румянцев. Участвовали все фракции. Но этот процесс был стремительно свернут. Конечно, начало событий 3-4 октября надо искать еще в 91-м году. Тогда это несчастное ГКЧП нарушило привычный ход преобразования всех сторон нашей жизни, нарушила ритм политических, экономических реформ. После разгрома ГКЧП либеральное крыло парламента, олицетворяя те настроения, которые были в обществе, стало проводить многие реформы с такой калейдоскопической быстротой. Из закона, который был принят Верховным Советом об именных инвестиционных счетах, счетах, в скобочках, чеках, был вырван из контекста вот это повествование о чеке, была стремительно введена ваучеризация всей страны, люди были ввергнуты, конечно, в пучину жестких испытаний. Это, конечно, отражалось на настроении народных депутатов Российской Федерации, которые и работали в Верховном Совете те, которые представляли в целом съезд народных депутатов. Конечно, в плане политическом был утрачен Советский Союз. Это тоже порождало очень непростые настроения в депутатской среде. Мы пережили перед этим конституционное буквально безумие, когда в течение одной ночи целые главы Конституции менялись стремительно и выбрасывались целые куски из привычного контекста. Конечно, было грустно наблюдать, как буквально стремительно шла приватизация всей страны, очень часто по указному так называемому праву. Поэтому Верховный Совет при поддержке съезда народных депутатов даже ставил вопрос об импичменте президента Бориса Николаевича Ельцина. То есть страсти накалялись до предела. Конечно, были специально, уже были решения Верховного Совета об учреждении специальных прокуроров по проверке некоторых членов правительства очень высокого ранга. И в целом по проверке хода приватизации. И это, конечно, страшно раздражало реформаторское, либеральное крыло. Хотя мы себя тоже ведь считали реформаторами, но считали, что надо идти по этому пути реформ постепенно. То есть, по сути дела, спор был о темпах реформ и о том недопустимом хватательном рефлексе, который вдруг объявился у многих людей в правительстве и около правительства. Те, которые оказывались в нужное время, в нужном месте, вдруг становились обладателями жутких состояний. Конечно, Верховный Совет был раздражен положением вокруг многих громадных кусков нашей собственности, нашей гордости. Даже по «Газпрому» мы, поддержав Виктора Степановича Черномырдина, его претензиях на премьерство, вдруг обнаружили, что через считанное количество недель вдруг «Газпром» стал рассчитываться с предприятием вокруг него за разные услуги, якобы, акциями. Причем акциями совсем по дешевой цене. И вдруг потом сразу, стремительно, через считанные недели эти акции взлетели в десятки раз. Те люди, которые получили на рынке акции, становились баснословно богатыми людьми. Поэтому ритм политических, экономических преобразований депутатов раздражал. Они олицетворяли настроение людей, которые их буквально подпирали. Потому что каждый народный депутат представлял определенный округ в городе, в области, и ему было жарко. Эти настроения шли в Верховный Совет на съезды народных депутатов. И тогда в голову пришло вот это решение устранить эти противоречия, возникшие жестко между оппозицией и президентом, и разрешить вот таким указом 1400, который лишал полномочий съезд народных депутатов, лишал полномочий Верховный Совет. И, по сути дела, оппозиция отвергалась. И я думаю, что многие беды наши сегодняшние, они родом оттуда, из этих событий октябрьских дней 3-4 октября. Потому что Конституция, которая выносилась на суд уже народа, на референдум, по сути дела, вместе с избранием депутатов Государственной Думы, она содержала такие полномочия президента Российской Федерации, что император российский, самодержец российских, таких полномочий не имел в свое время. Мы об этом, конечно, предупреждали и говорили, что это может очень плохо кончится. В конечном счете были проведены выборы на основе указов президента, была избрана Государственная Дума Российской Федерации. И во многом, припоминая то, что произошло 3-4 октября, люди проголосовали таким образом, что, по сути дела, оппозиция от Владивостока до Калининграда проголосовала, люди оппозиционно настроены, именно за лидеров оппозиции. Многие из них оказались в Государственной Думе. И оппозиция в целом победила, набрала большинство в Государственной Думе первого созыва.
Спасибо, Иван Петрович. Давайте напомню телефон нашего прямого эфира. 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы. 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, какую роль сыграли октябрьские события 93-го года в судьбах российского парламентаризма, мы сегодня беседуем с бывшим председателем Верховного Совета России Русланом Хасбулатовым и спикером Первой Государственной Думы Иваном Рыбкиным. Они оба у нас на прямой телефонной связи.
Мобильная свобода – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода» – факты и мнения без цензуры. Лови свободу!
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы Радио Свобода.
Напомню, что о роли октябрьских событий 93-го года в судьбах российского парламентаризма в нашей программе мы беседуем с бывшим председателем Верховного Совета Российской Федерации Русланом Хасбулатовым и бывшим спикером Первой Государственной Думы Иваном Рыбкиным. Вопрос Руслану Имрановичу. Что заставило вас и Верховный Совет предпринять попытку импичмента президента Ельцина еще в марте 93-го года?
Ну, в марте 93-го года я был вообще-то... как лидер межпарламентской ассамблеи, я навещал своих коллег, председателей Верховных Советов Союзных Республик и всех тех новых новые страны, которые входили в СНГ. Я был в Украине, я был в Армении, в Азербайджане, и в воздухе на пути из Еревана в Алмату я узнал о том, что президент Ельцин обратился по телевидению к гражданам, сказал, что он распускает Верховный Совет, что он вводит временный режим управления страной, так называемый опус, как его тогда назвали иронические журналисты, и что вся власть переходит в руки президента. И, конечно, немедленно были собраны на свой экстренный съезд народных депутатов наши избранники, парламентарии, и выступили там министр внутренних дел, генеральный прокурор, министр обороны, председатель Конституционного суда, и призвали президента Ельцина к какой-то ответственной деятельности. И обвинили его в попытке переворота. Ну, откровенно говоря, я был как-то в связке с Ельциным и не хотел дело доводить, в общем-то, в чем меня потом упрекали наши депутаты, до какого-то импичмента. И, тем не менее, разъяренные депутаты чуть не отправили Ельцина тогда вот в отставку. Ну, вот закончилась вот эта попытка, следующая попытка, уже более удачная, как вы знаете, когда Ельцин уже применил силу, а и уже силовые структуры, ну, в общем-то, оказались более лояльны, видимо, подкупленными были, прямо скажем так, вот. И вот этот переворот государственный на этот раз оказался более удачным, чем первая попытка осуществить такой вот переворот.
Давайте дадим слово Ивану Рыбкину. Он пришел в нашу студию. Здравствуйте, Иван Петрович.
Добрый вечер.
Сейчас Руслан Иванович вспоминал первую попытку. Да, первую попытку импичмента. Да. Хорошо, что вы не так часто даже беседуете заочно.
Да.
С тех пор, да. Вот вы напомните тогда референдум, да, нет, да. Почему он не смог примирить две ветви власти?
Ну, вы знаете, наверное, страсти накалились до предела. И, в принципе, по нескольким вопросам наша точка зрения, по сути дела, оппозиционно настроенных депутатов победила. Но в то же время люди поддержали и Бориса Николаевича Ельцина, не разрешив проблему. То есть настроения реформаторские в стране были живы, ожидания людей были живы, люди на нас очень рассчитывали. По сути дела, две волны депутатов, народных депутатов СССР и народных депутатов России были олицетворением вот этих мечтаний, большой такой российской мечты о хорошем будущем, о свержении власти одной партии, о подавлении инакомыслия. И по-прежнему на Бориса Николаевича рассчитывали очень многие. Не случайно борьба по поводу избрания его председателем Верховного Совета России была столь острой, в конечном счете он победил в течение нескольких туров. Да и люди, которые окружали, включая и Руслана Ивановича Хасбулатова, и многих других, были настроены также реформаторски. Но еще раз подчеркиваю, что, по сути дела, речь шла о темпе реформ. И так получилось, что вокруг, ну, как вот люди из гайдаровской команды прежде всего были настроены, были уверены, что можно быстро все вопросы решить. Я тогда дал интервью независимой газете, и независимая газета сказала, после этого интервью, видимо, многие из фракции «Коммунист России» Иван Петрович руки не подадут. Я сказал, я исполнен симпатией к этой молодой команде реформаторов. Но они стремятся все решить в режиме кавалерийской атаки. Но нашу насквозь монополизированную экономику в режиме кавалерийской атаки не одолеть. Требуется постепенный демонтаж, а не желание раскрошить все в пыль и в брызги, что это может очень плохо кончиться для страны и для реформаторов. В конечном счете, конечно, и для этих реформаторов, очень многих, кончилось достаточно печально. Они оказались, многие, не у дел, потому что, еще раз повторю, люди с переразвитым хватательным рефлексом оказались очень близко к власти и очень часто по указному праву приобретали несметные богатства. И ну, я могу перебросить мостик в сегодняшнее время, но тогда их было 7 людей, которые взяли громадные состояния, подчеркиваю, меньше состояния обрели многие. Многие директора предприятий так распорядились ваучерами своих рабочих, что в конечном счете стали единоличными владельцами крупнейших заводов. А в конечном счете привело все дело к тому, что сегодня крупнейшие предприятия Москвы, Питера, областных, краевых, республиканских центров просто простаивают. И я, приезжая в очень уважаемые организации, каковым является, положим, одна радиостанция, которая находится в одном из цехов ЗИЛа, приезжаю на телестанцию, телеканал «Дождь», который находится в одном из цехов шоколадной, громадной, всемирно известной фабрики «Красный Октябрь», с большой горечью смотрю на то, во что это все превратилось. Лелеется, оберегается прежде всего две трубы – нефтяная и газовая. Они приносят доходы, они дают бюджет. В то время таких денег не было. Может быть, вот из-за этого во многом и наши страсти катастрофически не хватало средств. Но еще раз подчеркну, когда многие говорят, что альтернативы не было, не так. Это не так совершенно. Предлагались варианты приватизации, когда на каждого человека, включая младенца, по рождению на 1 января 92 года предполагалось 8 тысяч рублей. Это были очень большие деньги. 1000 рублей страна оставляла в запас государства. 7 тысяч рублей предполагалось положить на именной инвестиционный счет. И каждый мог бы принимать участие и в приватизации ЗИЛа, и Красного Октября, и будки любой, киоска, лавки, чего угодно. Мог в этом участвовать. Были варианты, предлагаемые Григорием Алексеевичем Явлинским и командой, которая вокруг него была. Они предлагали вот тот денежный навес, который возник на вкладах российских граждан, то же самое допустить к приватизации. Но вот на части эти деньги были все обрушены. Вот отсюда показалось когда-то, 19 лет назад, что можно такие проблемы решать таким образом. В итоге во главе государства оказался человек, который всей жизнью был подготовлен и учебой, и всем воспитанием, и карьерой своей, решать вопросы в короткий промежуток времени и силовым, желательно, методом. Он это нам сейчас демонстрирует. А имя ему Владимир Владимирович Путин, который не хочет уходить никак из поста, не стреляя из танков уже, но демонстрируя свое желание пересидеть во власть кого угодно, включая Леонида Ильича Брежнева.
Слушаем вопрос из Иркутска от радиослушателя Андрея.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Иван Рыбкин и Имран...
Руслан Имранович, вас слушает.
Руслан Имранович, да. Булатов. Так вот, я хочу что сказать. Вот то, что мы имеем сейчас, разгон демонстрации, там вот это вот ужесточение, это же ведь появилось не только вот с приходом Путина, еще с 92-го года, вроде как на заре демократии, нам, в общем-то, развиваться и развиваться. В Москве уже тогда подавлялись митинги. Более того, я хотел бы вопрос задать, а что в реформы, в развитие демократии тоже входили такие вещи, как полнейшее отсутствие медицины тогда, то, что люди умирали от голода. Это первое. Еще хотел сказать, в принципе, у Ельцина была возможность, ну, в принципе, быть отставленным. Но, опять же, с телевидения, в общем-то, велась вот эта вот оголделая политика в общем-то, и самого Ельцина. Если не я, то, в общем-то, мы войдем в пучину такую, что, в общем-то, никому не поздоровится.
Спасибо, Андрей. Вопрос Руслану Имрановичу. Как, по-вашему, стали ли катализатором быстрого развития событий столкновения в центре Москвы днем 3 октября 1993 года?
Ну, вот радиослушатель правильно задает вопрос, что вот это наступление вот таких реакционных сил началось еще в то время, как действовал и российский парламент, Верховный Совет, и первомайские демонстрации были жестоко подавлены, в том числе при участии московских властей, при их наускивании. Вот, и затем в апреле вот демонстрации были. Тогда очень резкую позицию поддержки трудящихся, которые подверглись нападению московской милиции, занял как раз Верховный Совет. Вот, по моему распоряжению была создана специальная депутатская комиссия по расследованию этих обстоятельств. Этим делом были очень напуганы там президентские структуры. Ельцин своим указом тоже создал такую же комиссию, которая попыталась нейтрализовать деятельность парламентской комиссии. Так, в общем, была такая неприкрытая борьба, откровенная борьба, неприязненная, постоянной угрозой. Да, конечно, это был человек-то, как бы, мягко сказать, вот не в себе. Он не мог исполнять такие высокие обязанности. Но мы, и я вот в том числе, делали все для того, чтобы как-то, коль скоро мы стали на демократический путь развития, то надо хотя бы нормально довести исполнение своих функций до логического конца. Хотя бы один срок нормальный Верховному Совету и президенту поработать. С тем, чтобы потом предстать уже перед глазами, перед выбором избирателей. Вот прошли вот соответствующие сроки, теперь дальше выбирайте других людей. Способных людей было тогда очень много. Так, огромное количество. Кстати, программы нормальные, хорошие были, и, во-первых, у самого парламента, который разработал при участии наших крупных специалистов, экономистов, при участии в том числе иностранных специалистов, нормальные программы преобразования. В том числе то, о чем и говорил Иван Петрович вот здесь, так вот, с тем, чтобы все-таки доля государственного пирога досталась и нашим представителям народа, непосредственно работающим, в том числе на производственных коллективах. Так. Но, к сожалению, не эти были задачи у этой команды, которую вот поддерживал Ельцин. И, кстати, вот тут Иван Петрович, вот, наверное, хорошо знает, что, к сожалению, вот многие из тех участников той команды, они остаются и сейчас на плаву. Вот тот же Чубайс, который откровенно игнорировал и нахально издевался над законом, так сказать, никому не подчинялся и направо и налево разбрасывал государственную собственность. Так, он же один из самых таких вот крупнейших олигархов. Руководит какой-нибудь там корпорацией с многомиллиардным там бюджетом, так. А до этого разгромил РАО ЕС. Ведь специфика российского государства заключается в том, что из-за огромной территориальной протяженности здесь особую роль играют, там, скажем, авиакомпании, авиатрассы, железные дороги, энергетические вот электроэнергетические сети. Он разгромил фактически единую систему электроэнергетики, так, огромную. Вот помните Саяно-Шушенская ГЭС? Это частная компания. Но когда там авария произошла, государство восстанавливало эту частную, вкладывая государственные деньги в эту частную компанию. Вот разгромил фактически единую систему, разбазарил эту систему. И вместо того, чтобы второй раз за свои преступления сесть в тюрьме, опять является каким-то олигархом. Это нулевой менеджер, абсолютно не способный к какой-либо позитивной деятельности. И вот эти люди из той же команды, они сейчас, так сказать, управляют тем же самым делом, которым они занимались и тогда. Поэтому, к сожалению, вот эта экономическая политика, так вот эта ущербная, она имеет свою тенденцию вот продолжаться и в настоящее время, и, естественно, ни к чему хорошему это не приводит, потому что только действительно колоссальные высокие цены на нефть и газ удерживают на плаву наш вот этот корабль Российской Федерации. Вот мы много раз предлагали, экономисты страны, промышленники, так, и многие специалисты, профессионально занимающиеся делом экономической политики, какие-то другие взгляды на эту политику. Так. Нет, никто, вот как при Ельцине никто не принимал, слушать не хотел, так и сейчас никто не желает. Я вот с тревогой смотрю на будущее. Если что-то произойдет вот в сфере ценовой политики, конечно, это очень туго, очень дорого обойдется российскому обществу.
Спасибо, Руслан Иванович. Слушаем москвичку Татьяну.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я не являюсь стопроцентным сторонником Ельцина, вот, потому что я была против войны в Чечне, против того, что он назначил Путина, но он был прав, когда разогнал вот этот парламент. Многие страны досрочно разгоняют парламент. Ельцин имел право. Вот имел право же Лукашенко разогнать в 1996 году свой парламент. И ничто, и никто не возмущается. А кто рвался к власти? Махровый антисемит Макашов, который участвовал в штурме Останкино. Русской, который хотел бомбить Кремль. Станислав Терехов, который убил в это же время пенсионерку ни за что, ни про что. Милиционера. На стороне Ельцина было очень много приличных, авторитетных людей. Гайдар, Дундурей, Быков, Смоктуновский, Пархоменко и очень многие другие. Спасибо за внимание.
Вопрос, Иван Петрович, как по-вашему, болит ли еще у наших радиослушателей, вот и, очевидно, у всех участников непосредственных событий, вот эта незаживающая рана?
Ну, то, что болит у участников этих событий, несомненно. Я знаю, как все это переживал тяжело и Борис Николаевич Ельцин, и Виктор Степанович Черномырдин, и Олег Николаевич Сосковец, и Павел Сергеевич Грачев, и Виктор Федорович Ерин. Я называю всех и министров, и людей, которые были во главе этого процесса, то, что назвала наша радиослушательница разгоном парламента. Парламент оставалось работать полтора года всего, и парламент мог сотрудничать с президентом. Не случайно на 10-м, на этом запрещенном съезде народных депутатов, оказалось просто громадное число людей, которые поддерживали Бориса Николаевича Ельцина при его избрании председателя Верховного Совета. Участвовали во всех его кампаниях, в том числе и президентской кампании. На стороне его, безусловно. Конечно, роспуск парламента готовился исподволь. В конце уже 92-го года, когда, казалось бы, мы нашли общий язык и пережили конституционный кризис, так называемый, и были созданы все условий для того, чтобы идти дальше, и даже опираясь на референдум, уже потихонечку стали забирать в структуры исполнительной власти очень и очень многих толковых, дельных, одаренных людей, которые могли бы всячески препятствовать этому досрочному роспуску парламента. Я думаю, что здесь потеря темпа была только во благо бы России. То есть более медленный темп преобразования. Ушел Сергей Александрович Филатов, первый заместитель председателя Верховного Совета, стал руководителем администрации президента. Ушли очень и очень многие люди. Это, конечно, в какой-то степени, ну, наши силы подрывало, вне всякого сомнения. А уж что касается кризиса, который последнего, после 21 сентября, события за этой спиралью Бруно и перед спиралью Бруно, которым был окружен Белый дом, развивались стремительно. И очень часто всплывали как раз те фигуры вокруг этих событий, о которых говорила наша радиослушательница. Я думаю, что наша позиция была известна, что парламентарий не должен брать в руки оружие, наше оружие – слово. Что если надо усилить охрану Белого дома, пожалуйста, пусть начальник охраны это сделает, наберет там дополнительных людей. И к чести народных депутатов Российской Федерации, в руки из них оружие никто не брал. Никто не брал. Показало следствие, расследование, и из оружия Белого дома, в общем-то, убитых почти не оказалось. Ну, а что касается вот этого сюжета, который мы затронули, сейчас имеется в виду безденежье, страшное безденежье, в которое была ввергнута страна. Ну, я говорил вначале, как можно было этого безденежья избежать, если делать постепенно. Потеря темпа, выигрыш качества, был бы сейчас при Борисе Николаевиче, при Михаиле Сергеевиче Горбачеве $6 за баррель, при Борисе Николаевиче 8, 9, 10, максимум было там 12, 13, 15. Сейчас наш бюджет страны на 2013 год бьется в ноль, балансируется при $105 за баррель. И премьер-министр страны Дмитрий Анатольевич Медведев, это его слова, говорит о том, что если цены на нефть упадут до $80 за баррель, то это будет очень драматично, будет тяжелое развитие событий. Вот до чего, по сути дела, мы дожили. И в то же время инакомыслие, иной подход к делу подавляется с гораздо большим усердием, чем при Борисе Николаевиче Ельцине. Те столкновения до событий октября кажутся цветочками по сравнению с тем, что происходит сейчас. Режим подавления, режим произвола, серьезно, мое оценочное суждение, оно сейчас по всем переделам идет. От журналистики до власти. Ну, в принципе, Государственная Дума вообще не в счет. Вообще не в счет. И даже оппозиция, так называемая, в Государственной Думе Российской Федерации последнего созыва, она ну ни в какое сравнение не идет с той оппозицией, которая была в Государственной Думе первого созыва, которая могла очень остро поставить все вопросы, любой вопрос, кстати говоря. И благодаря этому напору президент был очень аккуратен во многих своих действиях, я уж точно знаю. Мы с Борисом Николаевичем очень часто разговаривали так, что мне был отведен разговор с ним 15 минут, а мы с ним говорили и полтора, и два, и три часа. И очень часто этот разговор был достаточно дискуссионным, я бы мягко так сказал. И очень часто Борис Николаевич прислушивался именно к мнению Государственной Думы. А сейчас слева направо, справа налево очень часто одна теза. Чего изволитесь? И как сказал Руслан Амранович, я с ним здесь согласен. Это штампуются те произведения из кустов парламентаризма, которые вдруг в режиме некой такой мозговой атаки рождаются в Белом доме, в Кремле и в других непонятно каких местах, которых напоминают места, где закон творчества творится, весьма и весьма отдаленно. Какая-то, понимаете, простите, не парламентская уровень, чушь. Когда возникают некие оценочные, законотворческие моменты в отношении чувств людей, в отношении какого-то исполнительского искусства, в отношении художественных выставок, и Бог знает еще, чем готовы заниматься, только не теми животрепещущими проблемами, которые во весь рост стали перед страной. Нет промышленности своей, по сути, нет сельского хозяйства своей, по сути, своего, по сути. Как из этого выходить? Ни с кем особенно советоваться не хотят. И в то же время вполне, вполне платежеспособным государством раз за разом списываются, списываются и списываются долги. И не очень свежие, и совсем свежие, и второй свежести. И это десятки и десятки миллиардов долларов, которые были крайне необходимы нам бы сейчас для того, чтобы Русь, Россию поднять из того нищенства, в котором оно сейчас оказалось. Даже недалеко ехать надо. По Московской области поедем за кольцевую дорогу, все видим то, чего нельзя увидеть ни в Грузии, ни в Белоруссии, ни в любой другой стране рядом с нами. Я проехал везде, и Прибалтику включая. Просто стыдно и позорно. Будто какие-то шоры, какая-то пленка на глазах у президента, который готов отметить свое 60-летие, раз за разом продлевая своим друзьям во власти и около него сроки государств, пребывания в государственной службе, 65, теперь 70. А Конституцию начинает толковать, ну как хотят. Вот ну как хотят. И дух, и буква очень часто не в почете у нашей власти. И все это истоками оттуда, из октября 93-го года.
Напомню, что о роли октябрьских событий 93-го года в судьбах российского парламентаризма мы беседуем с бывшим председателем Верховного Совета России Русланом Хасбулатовым и бывшим спикером Первой Государственной Думы Иваном Рыбкиным.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Марины Николаевны.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Боже, вы прям как родня нам. Вы знаете, вот когда, как говорится, иных уж нет, а те далече, ни Ельца нет, ни Гайдара, как легко вот городить лабуду. Мы живем прям рядом с Белым домом. И первое, что мы увидели, не танк, а мы увидели дым над Севом, который клубом, ни оружие вы в руки не брали, Руслан Имранович, конечно, ни Останкина не брали, ни вот шли, вот жгли по Садовому кольцу на Смоленке толпы вот этих придурков, а? Вот как легко врать, а? Вы мне говорите, а вот где вы живете сейчас, Руслан Имранович? В Брежневской квартире все так же, да?
В вокзале живу.
Руслан Имранович.
На вокзале живу.
Давайте по существу ответим.
Во-первых, видите, это вот такое агрессивное мышление. Вот как раз вот этот тип мышления наших сограждан, собственно, и привел к этой трагедии. Ну что значит, вот там вот дым увидели вокруг и прочее и так далее. Во-первых, я хотел бы напомнить, что Верховный Совет вообще-то еще числился в отпуске, когда вдруг в 8 часов вечера мне привезли пакет от президента, в котором написано, что я, видите ли, распускаю вас. Ну, хотя бы, я же второе лицо в государстве. Хотя бы пригласил к себе и сказал, Руслан Иванович, я принял вот такое-такое решение. Вот такое-такое решение. Что бы я сделал? Я бы немедленно подал в отставку, сказал бы, да, Борис Николаевич, хотите, примите мою отставку. Ну, что значит, я распускаю? Вы не имеете права. У вас нет по Конституции этого права. А что вы, собственно, хотите этим актом вот сделать? Сделайте это без вот этих насильственных действий. Но ведь этого же не было, это был подлый удар нанесен. Конечно, Верховный Совет в соответствии со своими полномочиями, зафиксированными Конституцией, обратился в Конституционный суд с тем, чтобы дать заключение. Конституционный суд дал заключение о незаконности. И одновременно сказал, что да, парламент имеет право привлечь к ответственности и отречь от престола, так сказать, от президентских обязанностей Ельцина, что и было сделано. На второй же день мы проснулись под колючей проволокой. Ну, естественно, что люди-то, они же люди сознательные, не все же вот такие вот, как гражданка, которая мне задает этот вопрос. Так, они пришли защищать свою конституцию, свой парламент. Что там делалось? Какие там были люди? Что там делал этот генерал отставной Макашов? Что там делал еще какой-то полковник Терехов? Откуда нам знать, парламентариям? Потому что вот эти события, вот такого рода неконституционные акции власти, они вовлекают в движение и анархистов, и противников любой власти, и врагов, и провокаторов, и все, что вы хотите. Конечно, там были какие-то попытки даже взять, вот как мне потом сообщили, там вот объединенный штаб СНГ, потом были попытки взять мэрию, потом еще что-то. Потом двинулась толпа, естественно, куда-то в Останкино. Ну, сами посудите, что может быть более глупым шагом, как вот эта акция, когда полмиллиона людей, вместо того, чтобы защищать парламент, который находится в осаде мятежного президента, взяли и двинулись на периферию куда-то вон там на окраину, вот и повели за собой людей. Это же была же сознательно спровоцированная акция саботажниками, провокаторами. Никакого отношения это не имело ни к руководству Верховного Совета, и вообще ни к одной из партий, которые там находились в составе и в структуре Верховного Совета.
Спасибо.
Ясное дело, что вот эти акции потом начали провокаторы приписывать, ах, вот видите, какие они, и забывают при этом, а с чего это началось, кто это спровоцировал. Вот где основная эта причина всей трагедии. Они уже те события, которые начались после этого. Вот вы вначале затронули вопрос о каком-то компромиссе. Да, пожалуйста, мы говорили, я 100 раз говорил, пожалуйста, какой хотите компромисс, но вы начните с того, что отмените свой незаконный указ. Потому что в соответствии с этим указом мы, парламент, Верховный Совет, был объявлен незаконно. Какие с нами могут быть переговоры, если мы незаконная сторона? Поэтому, чтобы мы стали законной стороной, отмените вот свой преступный приказ, пожалуйста, достигнем любой договоренности. Так и действительно мы даже приняли решение о нулевом варианте. Даже не требуя отрешения от должности, Ельцина готовы были согласиться на то, чтобы одновременно провести выборы в марте 1994 года. В общем, все, что угодно мы предлагали, только для того, чтобы не довести вот это все дело до кровавого конца.
Спасибо. Давайте вопрос Ивану Петровичу задам. Вот ваши коллеги в Первой Думе приняли амнистию для арестованных по делу 3-4 октября. Почему она не привела к примирению сторон? И вот сейчас, спустя 19 лет, вы видите, что опять возникают разногласия и очень живучие мифы, не сжитые за эти полтора десятилетия.
Ну, страсти вокруг узников и матросской тишины, и Лефортова накалились до предела в Первой Думе. Дума, по сути дела, разделилась пополам при голосовании об амнистии. Но, в принципе, пакетный вариант снова прошел, когда мы говорили о необходимости согласия между нами. И я, встретившись с Борисом Николаевичем в первые дни после своего избрания, хотя мое избрание было даже протестовано в Конституционном суде, в конечном счете, Конституционный суд признал избрание верным, правильным, соответствующим Конституции и закону, договорились, чтобы не допускать больше никогда таких событий, которые произошли 3-4 октября. По сути дела, мы имели яростную вспышку гражданской войны в центре Москвы. И правильно говорят все, включая председателя Верховного Совета Российской Федерации Руслана Ивановича Хасбулатова в те годы, что всегда в революции всплывает такая пена. И я и сейчас могу повторить, и говорил в лицо ни господина товарища Макашова, ни господина товарища Баркашова, ни господина товарища Терехова не уважал, уважать не имею никакой возможности и желания. Мы тогда приняли решение об амнистии всех участников событий. Амнистия была проголосована большинством, поддержала в свое время часть фракции партии Российского Единства Согласия Сергея Шахрая, и было принято специальное распоряжение генерального прокурора Алексея Ивановича Казанника, и все вышли, участники этих событий вышли на свободу. Алексей Иванович Казанник, который когда-то уступил место Бориса Николаевича Ельцина в Верховном Совете СССР, это стоило должности. Такой был накал страстей. И разговор был достаточно жестким. Борис Николаевич, кстати говоря, мне тогда сказал: Иван Петрович, не мне, вам они будут мешать в последующем в вашей общественно-политической жизни. Вам и вам подобным. Отчасти он оказался прав. Отчасти оказался прав, потому что вышли те люди, о которых я только что вот говорил. И они сначала, сбежав кто на Волгу, кто куда, кто под Тулу, с признаками медвежьей болезни, потом потихоньку стряхнулись, и они сейчас очень часто ходят в фаворе у нынешней власти. Вот в чем причина. Дело в том, что как будто вот эта часть, худшая часть, сумела таким образом убедить людей, что они сегодня правят бал, я бы так сказал. И уже олигархи вокруг них, не просто там случайные выборки, кто там пришел и оказался в нужный момент и в нужном месте, а имеют строго определенное происхождение. Однокурсники, одноклассники, сокурсники по учебе в школе, высшей школе КГБ, те, сослуживцы и тому подобное. И исчисляются они уже сотнями и вполне определенного происхождения. Состояние громадно, ничего и никого не боятся, включая президента, у меня такое ощущение, не говоря уже о председателе правительства, а боятся только одного. Вот этих так называемых списков, которые могут ограничить их выезд за пределы России, не впустят в те страны. И вдруг, не дай бог, еще наложат на лапу на их состояние, которое там на счетах тепленькими, большими деньгами лежат. Мне когда-то Збигнев Бжезинский, говоря, и, в общем-то, иронизируя, сказал: ваши люди во власти, Иван Петрович, они работают вахтовым методом. Большая часть их семей, их дети, жены живут здесь у нас. Деньги их лежат у нас. А к вам есть иногда работа. Ведь дело доходило до смешного, когда один из заместителей председателя правительства каждую пятницу улетал в Лондон и прилетал только в понедельник. Я уж не говорю о так называемых назначенцах губернаторов. Один из губернаторов с Волги на 4 дня улетал в Москву, на 2-3 дня объявлялся в городе Поволжском, крупнейшем центре нашей промышленности, в том числе авиационной. И эти подходы везде. И сейчас даже самые величивые люди из «Единой России» в лице Сергея Железняка, заместителя руководителя фракции, говорят, это грубое нарушение по праву прав и свобод человека. Как это нам не запретят ехать за границу? Как это нам не разрешат воспользоваться нашими деньгами? И начинают перечислять вчера. Для медицины, для образования и прочее. Вот настолько привыкли превращать людей вокруг себя в глупцов, что от этой привычки ничем не избавить. Очень тяжелую ситуацию переживает Россия. Я могу сказать одно. Борис Николаевич очень тяжело переживал все то, что произошло в конце 90-х годов. Еще раз повторюсь. Деньги за нефть были мизерные. 8, 10, 12 долларов за баррель. Он начинал себя чувствовать крайне, крайне тяжело. Видимо, давал о себе знать и о себе. Вот это, что произошло с парламентом, я точно это знаю. Оно всех догоняло, включая Павла Сергеевича Горбачева, Грачева и Виктора Степановича Черномырдина и так далее. Точно знаю. Конечно, переживал из-за войны. В Чечне очень тяжело, близко принимал к сердцу. Равно как и то, что в процессе борьбы потеряли великую страну, которую называл Советский Союз. И он, приведя к власти вот эту группу людей, спустя буквально считанные месяцы уже понял, что это еще одна тяжелейшая ошибка, которую он совершил.
Вопрос Руслану Ивановичу. Как, по-вашему, вот, на будущий год будет 20-летие событий? Нуждается ли российское общество в переосмыслении их значения?
Да нуждается, конечно, давно нуждается. Но вот, к сожалению, не происходит этого переосмысления. Кстати, Володя, вы задавали вопрос в отношении вот того, что как там все-таки по поводу примирения, почему не произошло. Но как может быть примирение, если я, например, не реабилитирован? Вот вы можете назвать в мировой истории многих спикеров, которые оказались в тюрьме, в результате того, что они выполняли председательские функции на своих местах. Так, и, естественно, требовали контроля над деятельностью парламента. И вдруг оказаться в тюрьме. Я не реабилитирован. Кстати, я, наверное, уникальный человек. Я дважды был политически, так сказать, вот, репрессалиях подвергнут. Один раз сталинские, так, которые благополучно были реабилитированы в сталинской, вот, депортации была отменена. А вот ельцинская политическая, так сказать, вот депортация до сих пор не реабилитирована. Иван Петрович ведет речь о помиловании фактически, а реабилитации не последовало. Если уж так переживал там Ельцин, там Черномырдин, чего же они не реабилитировали? Почему они не собрали вот нас, депутатов, оставшихся живых? Так почему не извинились? Ничего они не переживали. Это были люди, которые пришли туда во власть вовсе не для того, чтобы руководствоваться законом.
Спасибо большое, Руслан Иванович. Я чувствую, эту тему бесконечно. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». В микрофон работал Владимир Карамурза. В нашей программе участвовали Иван Рыбкин и Руслан Хасбулатов. Вспоминали события октября 93-го года. А продюсерами были Наталья Гуреева и Марк Штильман.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Деятельность правозащитников России под угрозой.
Комментарии экспертов.
Мария Липман о предвыборных дебатах в США.
В блогах Свободы.
Илья Мильштейн. Бешеная рекламная кампания.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».